Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, 24-е воскресенье после Пятидесятницы и на следующей седмице. Как всегда, мы стараемся вникнуть в смысл грядущего воскресения, исходя из чтений апостола и Евангелия, которые мы услышим завтра на литургии, и апостольское чтение завтрашнее – это отрывок из послания апостола Павла Ефесеям из 2 главы. Стихи 14 и 22. И начинается этот отрывок словами, которые сразу вызывают у меня желание остановиться и подумать. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Вот если, как очень многие сегодня даже те, кто регулярно читает для себя дома апостол и Евангелие, но не знает контекста, эти слова останавливают, потому что совершенно непонятно, о чем идет речь. И кто эти обои, которые стали одним, и вообще что произошло? Что такое глобальное вселенское заложено в этой формуле?
Ну, вообще послание к Ефесянам или к Ефесеям по-славянски, оно, кроме того, что оно действительно одно из самых сложных с точки зрения изложенного в нем учения, оно посвящено учению о церкви как теле Христовом. Оно еще очень сложно, потому что очень длинные предложения. Просто буквально глава послания — это одно предложение с множеством причастных идей, причастных оборотов, там, аористов и всего остального. Вот, и поэтому очень, оно, конечно, в русском тексте условно даже точками разделено, хотя на самом деле вот мы знаем, что да, древние тексты не имели пунктуации. И по смыслу это действительно одно некое длинное предложение. И это чтение, которое, вот тот отрывок, который вы прочитали, это ведь на самом деле, по сути дела, середина предложения. Если мы, как вы совершенно справедливо, пока даже не о большом контексте говорим, а хотя бы просто возьмем немножко, несколько слов до того, то мы увидим, что апостол Павел говорит о том, что «а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко», он обращается к язычникам, и это видно еще из предыдущего оборота, «стали близки кровью Христовую». Апостол Павел рассуждает об эллинах и иудеях. Обращается он к эфесянам, это язычники бывшие, вот, то есть это не иудейское общество, и вообще все послание, и вот особенно эта его часть посвящена как раз размышлению его о том, что для Бога нет ни эллина, ни иудея, как он скажет дальше, но здесь он поясняет, а почему, в чем. И он говорит о том, что Бог, давайте посмотрим, что он пишет дальше, «упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух, из язычников и из иудеев, создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть, ну вот с точки зрения Ветхого Завета, который тогда еще вовсе только становился ветхим, язычники вообще отчуждены от Бога, отчуждены от общества Израилева. С ними нельзя общаться, с ними нельзя вместе есть, потому что это совершенно непонятно и кто. Люди, вот, а чем спасаются иудеи? А иудеи спасаются законом. У них есть закон, который они должны исполнять. И именно исполнение закона соединяет их с Богом. И здесь апостол Павел говорит, что нет, отдел закона не спасется никакая плоть. Вот, и вообще не важно, какая это плоть. Иудейская, значит, греческая, римская, какая угодно, там папуасская с Новой Гвинеи или еще откуда-то. Иисус Христос в себе самом создал, говорит апостол Павел, нового человека. Мы все, соединяясь с Богом в святом крещении, в таинстве причастия тела и крови, преображаемся в нового человека по образу Христову. И нету никакой разницы между эллином и иудеем.
Откуда же тогда возникает столь популярная в христианские времена идея народа-богоносца, избранного Богом народа?
Ну, потому что, к сожалению, мы, когда, если посмотрим вот так на историю, то мы увидим, что некоторые народы радостно принимали христианское благовестие и, по сути дела, всем народам обращались ко Христу. Выстраивались христианские государства, выстраивались христианские империи, а некоторые народы Христа не принимали. И совершенно естественным образом, как мы... Вообще, что такое народ, да, для обычного человека традиционного общества? Это как бы следующий шаг за понятием «семья». Ведь семья, опять-таки, в традиционном обществе — это не просто мама, папа и несовершеннолетние дети, а это целый род. Это иногда десятки людей. Мы говорим о святых семьях, вот, например, там, семье Василия Великого. Точно так же мы можем говорить о том, что народ, избравший для себя и принявший веру Христову, он оказывается вот тем самым народом, который понес дальше в себе Христа. И поэтому вот это слово «народ-богоносец», хотя как каждый раз, когда он начинает приобретать именно национальные черты в противопоставлении себя другим народам, это, конечно, ересь.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия, который мы услышим завтра за Божественной литургией. Это отрывок из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи 41-56. Это история о том, как Господь исцелил дочь начальника синагоги Иаира, и по пути к нему от прикосновения к одежде Спасителя исцелилась женщина, страдавшая кровотечением. Вот эта история, она тоже достаточно часто повторяется по разным поводам в церковной жизни, и людям, которые достаточно регулярно посещают храм, она хорошо знакома. Святитель Феофан Затворник интересно писал по этому поводу: «Иаир гласно при всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа об исцелении дочери своей и был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хотя она и не взывала словом, и не падала ниц к ногам Господа. У ней была сердечная молитва веры, и Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все свершилось сокровенное. Господь слышал вопль сердца и удовлетворил прошение». И дальше святитель Феофан рассуждает о том, что мы очень часто ропщим на то, что наши молитвы не слышит Господь. Вот молимся, и толку никакого, ничего не происходит. А на самом деле он говорит о том, что если ты будешь в молитвенном ли положении, как Иаир, или в простом, обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она, несомненно, войдет к Господу и преклонит его на милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Вот вопрос: как дойти до такой молитвы?
Это самое сложное, на самом деле. Правда, самое сложное. К сожалению, это сейчас, конечно, не относится к данному тексту святителя Феофана, но множество руководств к спасению показывают нам, к какому состоянию мы должны прийти. К любви, к бесстрастию, к многим другим замечательным добродетелям. Безусловно, среди них есть и такие книги, как «Лествица преподобного Иоанна», которые показывают путь, как, собственно. Но мы понимаем, что, к сожалению, для обычного человека лествица не может служить прямым руководством к действию, поскольку она дана монашествующим, причем проходящим весьма специфический путь, то есть даже не каждому монашествующему она подходит именно как руководство. И поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос, потому что не случайно духовная жизнь — это не технология, а это искусство. А искусство — это всегда свой индивидуальный путь. Я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда люди говорят, вот я молюсь, вот я пощусь уже много лет, и почему только хуже становится? Потому что что, инструмент плохой, пост неправильный? Нет. Дело не в том, что инструмент неправильный, просто чем дальше мы идем по пути духовной жизни, как только вот мы отошли от первого неофитства, тем тоньше и сложнее становятся проблемы наши. Они не всегда... А сам человек себя не видит, конечно, познай самого себя. А опытных духовников раз-два и обчелся сейчас. Очень мало кто берется руководить духовной жизнью. Я, например, не берусь, понимая, что это действительно искусство из искусств и наука из наук. Поэтому все так и сложно. И, на мой взгляд, здесь таким спасением все-таки является искренность, настоящее усилие, попытка возгревать в себе детскую веру и, самое главное, не ослабевающий поиск и неудовлетворенность. Вот стоп начинается тогда, когда человек говорит: «Я достиг, я уже все». Я уже знаю, я уже духовный человек, я уже все про пост, про молитву, про все остальное всем сейчас вам расскажу, и я уже вот недалеко от спасения. То есть такое капсулирование происходит. Вот, а до тех пор, пока человек признает свою немощь хотя бы словами, что ладно, я там хуже всех, это уж тоже гордыня. Вот, а я далеко от спасения, я обычный. Вот вокруг меня, посмотрите, столько же людей, которые вот так бьются, и я также бьюсь, ничего у меня не выходит.
Алексей Ильич Осипов любит приводить пример жития преподобного Сысоя Великого, который, уже отходя ко Господу, молил дать ему еще хотя бы несколько минут, потому что, по его ощущению, он не положил даже начало покаянию. Это святой подвижник, который, в общем, молясь, поднимался на воздух.
Ну вот нам не надо ему уподобляться, вот, потому что иначе мы тоже вообразим, что мы-то Сысой Великий какой-нибудь, что вот я уже там Максим Исповедник или Максим Грек, вот, а здесь как раз надо стараться сравнивать себя, то есть в порыве и в цели можно сравнивать себя со святыми, но в словах лучше сравнивать себя не с их оценкой самих себя, а с теми людьми, которые нас окружают. Вот я глубоко убежден, что нас окружают люди такие же, как мы. Подобное тянется к подобному. Мы своим грязным оком видим вокруг себя грешников, и отсюда просто не имеем права не заключить, что мы такие же, как они. Мы также осуждаем, гневаемся, раздражаемся, походствуем. Ну вот это уже неплохо, что мы признаем за собой это.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. На следующей неделе у нас есть повод вспомнить удивительных столпов веры, удивительных отцов церкви. И одним из таких самых дорогих православному сердцу преподобного Фёдора Студита. Его память 24 ноября. Ну, помимо того, что он был основателем студийского монастыря, знаменитого своим уставом церковной жизни, с первых веков православия на Руси, ставшим основным уставом, собственно, расцвет русского православного монашества происходил в монастырях, которые жили по студийскому уставу. Об этом часто говорится в исторических каких-то экскурсах в историю Русской Православной Церкви. Кроме этого, преподобный Фёдор Студит был известен как проповедник, и его огромное наследие и эпистолярное, и записи его проповедей вошли в целых два сборника в средние века, очень популярных как в католическом мире, так и в православном. Это большой катехизис и малый катехизис, причем малый катехизис, он был популярен не только среди монашествующих, но и среди мирян. Такое было очень популярное чтение.
Популярное народное.
Да, популярное.
В том смысле, что
популярное, да, народное чтение. Но есть еще удивительный вклад преподобного Федора Студита в наше сознание, именно богослужебное. Когда в его времена постная триодь, которая лежит в основе богослужения Великого Поста, еще не сложилась. Были отдельные песнопения, были отдельные какие-то фрагменты, но это был такой вот, как сказать, россыпь, которая не собралась еще в мозаику. И вот, собственно, строем постной триоди, то есть строем богослужения Великого Поста, осмыслением его, выстраиванием его в смысловой ряд, какую-то динамичную конструкцию, если можно так сказать, приземленно, мы обязаны как раз преподобному Федору Студиту.
Я бы хотел здесь заметить, что под словами «устав», студийский устав, вот устав Федора Студита, или иерусалимский устав, по которому живет церковь ныне, это не то, как мы понимаем, люди, отслужившие в российской или советской армии, слово «устав», как ходить, как что организовывать, а это в первую очередь богослужебный устав. Это строй богослужения, где там уже немножечко потом в конце написано, как поститься, как так или иначе организовывать, собственно, жизнь. Поэтому, когда мы говорим о студийском уставе, уставе монастыря Федора Студита, это в первую очередь вообще богослужебный устав. Не только периода Великого Поста, но и вообще всего церковного года. И действительно, как вы совершенно справедливо сказали, русская церковь несколько веков жила богослужебно именно студийским уставом, и сейчас вот та же самая постная триодь, она нам напоминает о... не просто напоминает о студийском уставе, а является той самой жемчужиной именно песнопений, созданных и собранных, и сгруппированных Федором Студитом, самой жемчужиной богослужебной, которая в период поста нам ну, вообще просто помогает молиться, помогает погрузиться в атмосферу Великого Поста, помогает пройти путь от недели о мытаре и фарисее до Страстной Седмицы, до ее, по сути дела, до окончания Страстной Седмицы. Вот. И поэтому каждый раз, когда мы служим Божественную Литургию, мы поминаем Иоанна Златоуста, и каждый раз, приходя, видимо, в храм Великим Постом, мы должны поминать Федора Студита.
Но почему все-таки церковь отошла от этого строя богослужебного?
Ну, достоверно я сказать не могу, насколько мне это известно, он, студийский устав, был гораздо обширнее и строже с богослужебной точки зрения. Мы ведь даже иерусалимский устав, по которому мы служим сейчас, мы называем полуторачасовую службу в субботу вечером всеношным бдением. Вот. Нам не по силам тот объем богослужебных текстов и песнопений, который предлагает даже более легкий иерусалимский устав. Видимо, с этим, в общем, это все связано. Ну и, кроме того, целый ряд исторических событий привел к тому, что, стремясь соответствовать богослужебному уставу восточных церквей, мы как раз вот в те века сближения с православным Востоком и перешли на иерусалимский устав, дабы служить с ними единым образом. А почему это произошло у них, я сказать вам сейчас не могу.
Но удивительное дело, ведь вот нам трудно выстаивать долгие службы, нам трудно сосредоточить внимание. Но те из нас, кто побывал в Иерусалиме и кому посчастливилось быть на ночной литургии в храме Гроба Господня, все как один говорят, что это было легко, что это дает такой заряд, что не ощущается это как некий
подвиг. Потому что это
подвиг.
Соответствовало духовному состоянию, духовному подъему человека. Вот. Если бы вы остались в Иерусалиме на несколько лет, вот, и каждое воскресенье ходили бы на эту службу, к сожалению, тех самых наших духовных сил точно так же перестало бы хватать. А вообще изменение богослужебного устава — это естественное, органичное, естественное действительно органичный процесс. Это не просто какое-то такое неприятное приспособленчество. Но вот не на нашей, может быть, памяти, но мы видим, что тот же самый Иерусалимский устав, по которому мы служим, подразумевает три богослужебных собрания, которые осталось в народном языке за утреннее, обеднее и вечернее. То есть во времена Филарета Московского, середины XIX века, первой половины, везде повсеместно люди приходили в храм три раза в день. Вот. Но примерно вот в эти времена святитель Филарет пишет, происходит повсеместный отказ от трехразового посещения храма, и происходит перегруппировка. За утренние и обедни объединяется, часть богослужебных, часть служб присоединяется к обедни от за утренней, часть переходит к вечернему богослужению и так далее. То есть вот на буквально там 150 лет назад или там 200, церковь перестроила, и памятью об этом для нас, вот о том, что богослужебное собрание 3 осталось только один день в году. Это Страстная Пятница, когда мы собираемся отдельно с утра на часы, отдельно на вечернюю с выносом плащаницы, отдельно на утреннюю с погребением. А так и полагалось. Помните, вот у Высоцкого, не успеть к заутренне. А что такое заутренне? Да, а это как раз полуношница, утренний и первый час. Где сейчас служится такое богослужебное собрание, Пасху, когда объединены заутренние, полуношница, утренний и первый час?
На Пасху.
На Пасху, конечно. Но там же одновременно, там все-таки служится всеношная, как бы присоединяется литургия сразу. Вот. Поэтому, конечно, да, богослужение Страстной Седмицы напоминают нам. Хотя и здесь мы каждый раз Великим Постом и в Страстную неделю службу, которая называется вечерняя, служим утром, а службу, которая называется утренняя, служим вечером. За редким исключением, где там прежде освященную с вечерней все-таки служат уже вечером, а не с утра. И я сейчас ни к чему не призываю, не говорю, что надо к чему-то возвращаться, просто хочу отметить, что изменение богослужебного строя, даже если оно не фиксируется в виде формального перехода на другой устав, оно происходит в церковной жизни. И я сейчас, правда, не готов это как-то оценивать, хорошо это или плохо, стоит ли продолжать лицемерно называть эту самую полуторачасовую службу всеношной, или стоит как-то назвать ее по-другому, признав очевидные факты, спровоцировав, возможно, очередной раскол.
Ну, мне кажется, что не мешает лишний раз всем нам вспомнить, что благодаря всем этим трансформациям богослужения мы сейчас живем в той реальности, когда у нас смысловая нагрузка очередного дня начинается вечером. И те, кто не приходят на всеночную в субботу, лишают себя возможности в полной мере осознать, чему же посвящено воскресенье, потому что основной смысл заложен в тех чтениях и песнопениях, которые положены на утренний.
Ну, как бы, знаете, за неимением гербовой, как говорили, пишем на простой. То есть молитва, возношение ума и сердца к Богу. И здесь мы с нашими собратьями-священниками, я регулярно обсуждаю эту проблему, что действительно народ перестал в массе своей уже не так активно, даже дело не с карантином нынешним, посещать всеношную, что, с одной стороны, оправдано, потому что у людей два выходных, суббота и воскресенье у многих, и ты в субботу идешь в храм, и в воскресенье, а еще есть домашние дела, и, может быть, как-то по-другому это сгруппировать, может быть, посмотреть на наших братьев-греков, которые в воскресенье утром служат утреннюю, как и у нас, например, во времена службы кремлевских соборов, когда мы служим в Кремлевском соборе, прямо с утра служится утренняя, вот, сразу переходящая в литургию. Я не призываю сейчас ни к чему, у меня нету решения, правда, это не то, что я что-то знаю, но боюсь сказать в эфире. Я, правда, не знаю, как лучше, просто понятно, что, сталкиваясь с существующими реалиями, церковь пытается не приспособиться, а пытается вот для тех людей, которые есть, и для тех сил, которые есть у этих людей, сделать максимально, чтобы их ум и сердце возносились к Богу, чтобы они молились, чтобы они могли исповедоваться, причащаться, чтобы они могли слушать богослужебные песнопения, хотя бы так, как они могут. А для тех, кто может больше, так, к счастью, ну, по крайней мере, в Москве и во многих других городах и даже поселках городского типа есть разные храмы. Есть храмы, где регулярно служат всеношную по-настоящему, как всеношное бдение. Вот. Есть приходы, есть монастыри, в которых действительно соблюдается монастырский устав. И мы видим, как в монастыре действительно каждый день совершается служба утром и вечером. И люди только, казалось бы, вернувшиеся домой, я сейчас даже прихожан имею в виду, а не монахов, пришедшие домой, пообедав после воскресного богослужения, где-то там уже через два часа, отдохнув чуть-чуть, бегут вечером на вечернее богослужение с акафистом, например, Покрову в Новоспасский монастырь или еще куда-нибудь, и опять и вечер того же воскресенья, не только вечер субботы, когда они были на Вседошней, все равно проводят в храмах, посвящая его Господу Богу. А для кого-то это совершенно недоступно, просто вот и по силам, и по организации жизни, когда-то надо уроки с детьми сделать, вот, и полочку дома повесить, может быть, и маму навестить, если коронавируса нет, и еще что-нибудь, то есть вот как можем, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».